Присутствующие братья и сестры, мы сегодня имеем возможность завершить серию наших рассуждений по очень важному и очень серьезному вопросу, с которым мы соприкасаемся – опасности идолопоклонства. У нас сегодня восьмая беседа «Освобождение от идолопоклонства». Безусловно, друзья, вот те темы, которые мы рассматривали в связи в этом вот блоке вопросов, безусловно, это всего лишь навсего маленькая попытка поднять проблему, с которой сегодняшнее христианство соприкасается. Лишь только попытка поднять проблему. Друзья, если Бог пролит нашу жизнь, то вот таким вот исследованием мы будем заниматься и далее. Вот то, что мы на протяжении, наверное, где-то месяцев 8-9 совместного служения с вами делаем, это мы поднимаем проблемы, поднимаем вопросы, с которыми соприкасается христианство. Мое искреннее желание далее глубже рассматривать их, касаться их для того, чтобы мы сами могли под действием Божьей благодати, Божьего Слова ломаться, изменяться, чтобы дали возможность Богу действительно формировать в нас подлинный реальный характер. Кто-то из мудрых людей сказал так, что Бог только тогда сможет в нас что-то делать, когда сломает и разрушит в нас все то, на что мы полагаем свое основание и упование. Поэтому, друзья, мы пытаемся с вами сегодня, если так вот и сегодня, в том числе, если так можно выразиться, очередной удар нанести самому по себе. Для того, чтобы еще раз содрогнулись мы перед Богом, который дает нам жизнь, перед Богом, который всегда искренен в том, чтобы сформировать в нас действительно настоящие жизни радостных детей Божьих, удовлетворенных общением с Богом, имеющих пред собой только одну цель – вечность. И ради этой вечности, ради этой цели ни на что более не размениваться. Это то, я не сомневаюсь в том, что Бог именно вот эту цель и просматривает, она в Библии явно видна. И чем более вникаешь в Писание, тем более позволяешь Богу, это действительно так, чем больше человек позволяет Богу действовать в нем самом, тем более понимаешь, насколько действительно глубока благодать и насколько действительно приятно, сладостно и внутренно удовлетворительное общение с живым Богом. Мы с вами прошли семь тем. Я просто напомню, о чем мы с вами говорили, чтобы это осталось в нашей памяти. И затем мы с вами обратимся к Евангелию Луки, 4 главе, и прочитаем наш основной текст, на который будем сегодня обращать внимание. Первая тема была «Общее представление. Опасность идолопоклонства». Затем мы говорили об истоках идолопоклонства. Говорили об идоле удовольствий и желаний. Идол богатства, идол властолюбия, идол моральной распущенности, идол религиозности. Это далеко не полный перечень тех вопросов, о которых надо говорить сегодня. Но я думаю, даже того, о чем мы говорили, уже достаточно, чтобы понять, что вот то, о чем мы говорим, это не желание лично отдельно взятого человека просто поднять тему и лишь бы о чем-то поговорить. Это действительно достаточно серьезная проблема, с которой мы с вами соприкасаемся. Поэтому раз она существует, то не коснуться очень важного вопроса, как освободиться от этой зависимости, от идолопоклонства, с нашей стороны просто будет неправильным. Я приглашаю вас прочитать основной текст, которому мы сегодня уделим внимание, это Евангелие Луки, глава 4, стихи с 16 по 21. Евангелие Луки, 4 глава, с 16 по 21 стих, и темой нашего рассуждения будет «Освобождение от идолопоклонства». Слова, которые мы будем читать, это говорят о том, как Христос начал свое служение после того, когда принял крещение и прошел очень серьезное испытание, соприкоснувшись с сатаной и выдержав это испытание, как Бога-человек. Смотрите, что мы сейчас читаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Позвольте еще первую часть 22 стиха. «И все засвидетельствовали ему это». Очень сильный текст. Едва ли когда-то нам удастся полностью представить картину вот того внутреннего состояния, в котором находился народ израильский в ожидании Мессии. Когда прозвучали эти очень сильные слова, вот здесь фраза есть: «Дух помазал меня». И народ засвидетельствовал, сказал, что это действительно так. Слово «Христос» – греческое слово. Еврейское слово «Мессия», русское слово «помазанный». Теперь вы, наверное, немножко хотя бы понимаете, что прозвучало в этот момент, когда Христос прочитал эти слова. Когда Он прочитал и сказал: «Сегодня, вот сейчас исполнилось Писание сие». Что за Писание? Какое Писание исполнилось? Что Дух Господень на мне, и я помазанный, я Мессия, другими словами. Интересно, с каким внутренним взором смотрели люди на Христа, когда написано: глаза всех были устремлены на Него. Вполне возможно, кто-то из них имел внутреннее чаяние, внутреннее ожидание. Может быть, вот это тот, кого мы ждем. Ведь они ждали Мессию. Вполне возможно, кто-то в особом, может быть, смущении смотрел на Христа. Почему? Вполне вероятно, он по-другому представлял Мессию. Что он не в таком виде придет. Он придет как власть имеющий. И когда он придет, для всех будет просто очевидно, что это всемогущий, всевышний, сильный, славный, что это действительно Мессия. Мессия же так не приходит просто в такой обычной одежде. У него должно быть какое-то, должна быть подготовка какая-то, окружение какое-то было. Мы немного с вами представили вот то состояние, в котором оказались люди. Но Христос обратил внимание на одну важную деталь. Не только то, что Дух Господень помазал его, как он это прочитал, но прямо прочитал текст, который говорит о том, для чего Христос был помазан. Это важное, и это основание нашего рассуждения. Смотрите, мы вновь обратим внимание на 18 и 19 стихи. Это слова пророка Исаии, которые были произнесены за несколько столетий до того, когда прочитал их Христос и сказал: вот сегодня оно исполнилось. Итак: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал». Помазание для определенной цели идет. Он помазал, то есть посвятил меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Мы сегодня будем обращать наше особое внимание не на полный перечень того, для чего пришел Христос, а на отдельные две детали, очень важные. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Потому что именно два вот этих вот момента напрямую связаны с темой, о которой мы будем сегодня говорить. Если просмотреть полный перечень вот тех задач, для которых Дух Господень помазал Христа, то явно видно, что служение Христа было обращено абсолютно ко всем людям. Абсолютно. Кто-то больной, кто-то измученный, кто-то Евангелие не слышал, кто-то вот в этом нуждается, кто-то в этом. То есть явно вот пророчески Исаия указал на Мессию, как того, который будет вот в этом, во всех абсолютно направлениях трудиться. Он будет, его служение будет направлено абсолютно ко всем людям. Почему сегодня мы фокусируем внимание только на вот этих вот двух деталях? Можно здесь добавить еще тех, кто имеет сокрушение сердца, и другие, может быть, детали. Но очень важно отметить, что идолопоклонство является слепотой для человека. Это плен. Мы говорим сегодня о теме освобождения от идолопоклонства. Когда рассуждал вот об этой теме, и вновь мое внимание было обращено на этот текст, который очень хорошо знаю, много раз прочитывал, но когда очередной раз открыл его, понял очередной раз одну простую истину. Насколько велик Господь и насколько слаб ты. Вновь ощущаешь потребность Бога, чтобы даже личное размышление, не говоря о том, что его нужно передавать слушателям, насколько твое личное размышление должно быть свободным перед Богом, чистым, честным, правильным. Вновь и вновь понимаешь свое ничтожество и вновь нуждаешься в том, чтобы Бог именно просветил прежде всего твое сознание, чтобы то, о чем ты размышляешь, оно прежде всего прошло через тебя, могло изменить тебя самого, чтобы ты реально мог посмотреть, а вот какое увидеть, какое конкретное служение из этого списка к тебе направлено. Ведь Христос же со всеми людьми работает. Он и со мной работает, Он с каждым работает. Поэтому, друзья, сегодня хочу поделиться вот очень серьезными мыслями, с которыми пришлось соприкоснуться, размышляя об этой очень серьезной и тревожной теме. Итак, освобождение от идолопоклонства. Давайте мы обратим внимание сначала на один очень важный фрагмент. Начало освобождения. Начало освобождения. И в связи с этим рассмотрим несколько очень серьезных вопросов. То есть освобождение – это процесс, его по-другому нельзя представлять. Давайте немного вспомним о мысль нашу, которую мы рассматривали во второй беседе из нашей серии бесед «Истоки идолопоклонства». Вы не помните наше рассуждение, к чему мы привели? В чем истоки, в чем корень идолопоклонства? Вы не помните? Самолюбие человека. Самолюбие человека. Именно оно начинает генерировать все остальное. Как можно обособиться по отношению к других? Именно самолюбие. Не зря Божий служитель Павел прямо сказал, говоря о тяжести последнего времени, времена наступят тяжкие. И дальше объясняет, почему они будут тяжкие. Потому что не экономика будет плохая, не глобальное потепление наступит. Не какое-то еще, может быть, не от землетрясения, не от этого будет тяжесть времени. Тяжесть времени почему? Потому что люди будут. Будьте внимательны. То есть дело, проблема последнего времени не связана с чем-то вне человека, она непосредственно с самим человеком связана, напрямую с ним связана. И самое главное, на что обращает внимание Писание, выделяя первое и самое важное, люди будут самолюбивые. Мы говорили о том, что идолопоклонство – это альтернатива Богу. Если Бог не руководит моей жизнью, человек не может быть в вакууме нейтральным. Он обязательно под каким-то влиянием находится. Если Бога мы удаляем, не забывайте, что идолопоклонство – это альтернатива Богу. Бог, ты мне не нужен, я чем-то другим тебя заполню. И вот чем себя человек заполняет, он заполняет самим собой. Именно вот самолюбие и является генератором всех остальных проблем. Мы когда-то обратим внимание, когда у нас будет вполне возможно тоже серия бесед по событиям последнего времени, по эсхатологии, возможно, может через несколько месяцев, потому что у нас есть другие вопросы, которые, очевидно, нам нужно вместе рассматривать, рассуждать, молиться Богу. Там мы коснемся этих вопросов. Очень серьезно. Вот как, в чем проявляется этот сложный характер человека? Если человек самолюбивый, вот слово самолюбие, у него есть синонимы. Надменность, гордость, да? Превозношение над другим. Вот это одна общая идея, как противление. Человек противопоставляет себя другим и противопоставляет себя Богу. Неудивительно, что Писание конкретно говорит о том, кому Бог противится. Не грешнику, будьте внимательны, не забывайте, пожалуйста. Человек согрешает, он может какие-то делать отдельные грехи, но будьте внимательны, Бог противится гордому человеку. Если в человеке гордость, друзья, мне приходилось соприкасаться с такими людьми, которые открыто заявляют, я вот молюсь Богу, я его ненавижу, Бога. Он нехороший, он плохой, он меня ненавидит, поэтому я его ненавижу. Почему ты считаешь, что он тебя ненавидит? Я молюсь, чтобы Бог избавил меня от этого греха, а он меня не избавляет, поэтому я его ненавижу. Открыто человек об этом заявляет. Когда пришлось очень серьезное рассуждение с этим человеком вести, докопались до одной простой причины, о которой Библия прямо говорит. Пришлось человеку открыто сказать, что сколько бы ты ни молился, сколько бы ты ни постился, Бог никогда на твою молитву не ответит. Он слышит твою молитву. Бог слышит абсолютно все молитвы. Но ответ его разный. Он слышит все молитвы. От него ничего скрыть невозможно. Если написано, что мы ему за все наши слова дадим отчет, то он знает наши слова. Независимо от того, они вслух сказаны или внутри прозвучали. Христос говорил, не думайте, что я пришел нарушить закон. Они уже начали думать. Мы об этом с вами рассуждали. Итак, если человек, вот главная эта причина, если гордость, это причина того, почему Бог не отвечает на молитву, сколько бы ты ни молился, если сердце гордое, ответ на молитву ты не получишь. Или же получишь только тогда, когда Господь сломит тебя, тебя сломит. Когда ты наконец-то поймешь, что вся твоя проблема не сосед, не вот этот, не вот этот, не все вот эти, не все вокруг. Недавно пришлось с таким печальнейшим примером соприкоснуться. О ком не заговоришь, все плохие. И церкви плохие, и служители, и совет, все плохое. Все не по Библии. Вот человек почему-то думает, что он только один правильно поступает. Это слепота, друзья. Это открытая слепота. И проблема вся именно в гордости. Гордость закрывает абсолютно глаза, и Бог не может слышать молитву этого человека. Вернее, ответить на эту молитву. Итак, исток идолопоклонства, корень идолопоклонства – это сам человек, его гордость, его надменность, его превозношение над другим. Поэтому мы говорим о начале освобождения, и будем говорить очень серьезно о том, какую роль играет именно вот надменность, какую разрушительную работу гордость производит в человеке. Итак, начало освобождения. Освобождение невозможно. И мы рассмотрим с вами несколько очень серьезных мыслей. Будем обращаться к Священному Писанию, чтобы убедиться в том, что действительно вот это есть какие-то условия. Без этого нельзя сделать вот это. Итак, что необходимо знать для того, чтобы освободиться? Без чего нельзя освободиться от идолопоклонства? Первое. Невозможно освобождение без осознания потери божественного авторитета. Если от человека Бог не играет первостепенную роль, с каким бы вопросом он ни соприкоснулся, его первая реакция сам такой. Ну как в детском саду, знаете, в детские годы. А ты сама такая, а ты сам такой. Вот и начинается такая вот странная перепалка. Если человек действительно понимает, что Бог авторитет для меня, что бы я ни говорил, в какой бы ситуацию меня ни помещали, как бы меня ни обижали, как бы меня ни клеветали, первая реакция будет, Господи, как мне себя здесь вести? Это правильно? Не сразу выдаешь, инстинкт самозащиты срабатывает. Все, раз, и иголочки, как ежик, и не поступись к нему. Невозможно освобождение без осознания потери божественного авторитета. Если человек связан с чем-то, с идолом, а корень идолопоклонства – это сам человек, его гордость, а гордость – это альтернатива Богу, то есть не Бог главный, а я главный. А что вы, за кого меня считаете? Итак, невозможно освобождение без потери божественного авторитета. Корень идолопоклонства – эгоизм. Я лучше, то есть как проявляет себя эгоизм? Я лучше. Значит, другие хуже, но если я лучше. Другие же не могут быть лучше, правда? Дети иногда играют между собой и говорят, я лучше, I'm best. Ему отвечают, I'm the best of the best. Я лучший из лучших. Ну, друзья, мы же прекрасно понимаем, что это спектакль, это игра. Если эгоизм говорит, что я лучше, значит, другие хуже. Исходя из этого, мое отношение к ним. Эгоизм защищается ложью, клеветой, лукавыми подозрениями и так далее. Это далеко не полный перечень. Ну, как можно показать, что я лучше? Ну, как? Очень часто приходится, вот когда видишь вот эти неприятные отношения, которые складываются между людьми, к сожалению, между христианами, открыто приходилось общаться, говорить, рассуждать с друзьями, ну как это можно? Как можно поднимать свой рейтинг за счет того, что других грязью поливать? К сожалению, большому кто-то считает для себя это правилом жизни. То есть, если я лучше, а другие, понятно, хуже, как им показать, что не хуже? Ну как, если они этого не понимают? Они же хуже. Вот и включаются вот эти вот недобрые рычаги опустить человека. Очень печальное, опасное состояние. То есть это защита. Если вы посмотрите на слова Павла, когда он говорит о последнем времени, что люди будут самолюбивы. Выберите время, друзья. Выберите и внимательно посмотрите на то, что следует за самолюбием. Вот то, что следует после этого в списке, явно говорит о том, как себя самолюбие проявляет. И никак по-другому. Все остальное – это производное. Там и надмены, злоречивые, серебролюбивые, родителям непокорны и так далее, и так далее. Это проявление эгоизма. Потому что эгоизму все мешают. Почему мешают? Потому что я лучше. Остальные хуже. Поэтому и вот такие рычаги используют эгоизм для того, чтобы защитить себя. Первое. Освобождение невозможно без осознания того, что Божий авторитет потерян. Второе. Невозможно освобождение без признания факта удаления от абсолюта истины. То есть от истины, сокрытой в Боге, в Слове Его. Человек защищает свое, защищает свои идеи. С одной стороны, удалился человек от Бога, с другой стороны, удалился от Его Слова. Невозможно освобождение без того, чтобы ты не видел, что Слово Божие от тебя отдалено. Ты удалился от абсолюта истины. Между прочим, сегодня, если кто-то из вас соприкасался, кто-то постарше, наверное, слышали, что давно, лет десятка, может быть, полтора-два назад, говорили о том, что вот грядет модернизм. И вот он изменит людей, он нанесет очень серьезную тревогу, проблему, разрушение обществу. Друзья, когда мы говорим сегодня о суперном модернизме, он давно уже пришел, мы просто его пропустили. Основание модернизма кроется в том, что первое, что делает модернизм, он наносит удар по авторитету Бога, Бог в сторону. Нет абсолютной истины, все относительно. Именно вот эта идеология сегодня вбивается в сознание детей. Если он так поступает, пусть он так поступает. Недавно видел интервью с одним очень известным обозревателем в России. Удивляешься тому, насколько люди, вот, набравшись какого-то опыта, окружив себя определенным кругом слушателей, как они свысока начинают рассуждать об очень серьезных вопросах. Удивляешься. Но замечательно с человеческой точки зрения. Но что самое интересное, абсолютно никакого понимания того и согласия с тем, что есть абсолют, и он в высшем хотя бы не называет и Бог разуме сокрыт. Нет там. Человек открыто высказывает свою позицию. Я считаю вот так, я считаю вот так. Почему? Потому что я прав. Нет абсолюта, друзья, абсолюта истины. Это явное проявление, не проявление уже, а плоды супермодернизма, который удалил Бога и продолжает это успешно делать, и который удаляет истину от сознания людей. Мы много говорили о том, что именно вот это направление, проявление модернизма, оно сегодня отчетливо просматривается в системе образования. Когда из наших детей, из наших внуков лепят то, что кому-то надо, но не то, что нам надо. Мы в наших 13 встречах в группе «Христианская семья» много об этом говорим и будем бить тревогу, и будем это делать постоянно. Родители ответственны за воспитание своих детей. Ответственны для того, чтобы сделать все возможное, чтобы вот этому натиску и давлению, которое оказывается на сознание детей, поставить серьезный Божий заслон. Иначе невозможно воспитание детей. Не успокойтесь, родители, мы не можем с вами спать спокойно. Мы не можем с вами расслабляться. Почему? Потому что абсолют разрушены. Основания разрушены. А если оно разрушено, на что можем мы рассчитывать? Освобождение невозможно без признания факта удаления от абсолюта истины. Третье. Освобождение невозможно без осознания своей зависимости. Здесь дан мне небольшой перечень, далеко не полный вот этой зависимости. Азартные игры, интернетозависимость, алкоголь, наркотики, курение, блуд и так далее. Это далеко не полный перечень. Если человек принадлежит полностью чему-то, какому-то желанию, помните, у нас общая тема была, идол желаний, удовольствий. Вот нравится, я нахожу себя, я расслабляюсь, когда я курю. Расслабляйся, ну ты же зависимый, ты же идолопоклонник этой соски, этой сигареты. Ты же просто поклоняешься ей. Ты можешь без нее обойтись? Нет, не могу, вот это и все. Как без воздуха не можешь обойтись, так и без одного, другого, третьего. Это зависимость. Итак, понимание, невозможно освобождение без осознания своей зависимости. Беда зависимого человека, как правило, не в том, что он не знает, что то, что он делает плохо, силы нет освободиться. И чем дальше, тем больше мы с подобными случаями соприкасаемся, где действительно очень необходимо присутствие духовно зрелых людей, которые могли бы помочь людям, рвущимся на свободу, указать на того, кто пришел освободить от этой зависимости. Освобождение невозможно, следующее, без понимания разрушения, произведенных идолопоклонством, трагичности и опасности идолопоклонства. Мне почему-то вспоминается один исторический пример. Очень печальное положение для царской России, когда французские войска напали на Россию, и полководцем в то время был Кутузов. Царь был очень встревожен быстрым продвижением французских войск и призвал Кутузова для того, чтобы он мог организовать защиту и противодействовать нашествию врага. Кутузов предложил свою интересную идею. Давайте мы сдадим Москву, ну и как-то там сгруппируемся для того, чтобы дальше вести военные действия. Это было удивительно для царя, как столицу сдать. Отсюда и выражение. Москву сдали, но Россию не потеряли. Я не за Россию, не за Америку, не за Курину, я говорю за сам факт. Очень мудрый и тонкий промысел. Прошли они, вот что историки отмечают, когда вот войска прошли и на все на своем пути сжигали, когда уже набралось силы, скажем, те, на кого не напали, и стали их выдворять со своей территории, они погнали их по той территории, по которой они пришли, где все было сожжено, чтобы вы реально посмотрели, что вы наделали. Очень интересно, друзья, вот эта деталь. Безусловно, она не библейская, я это понимаю, но это очень интересная иллюстрация. Вот для того, чтобы увидеть разрушительность, друзья, то разрушение, просмотрите, пожалуйста, сколько вы уже потеряли, сколько боли вы матери причинили, сколько слез жене причинили, близким, родным, сколько они от вас страдали, плакали, упрашивали, остановись, пожалуйста, не делай этого. Посмотри на это разрушение, которое ты уже принес. Посмотри на тот огромную аптечку лекарств, которым пользуются мать, близкие, сердечные лекарства. От того, что ты не слушаешь слов их, слезы, упрашивают тебя, ты делаешь свое, сколько горя, страданий ты причинил. Потерял семью, потерял все, потерял здоровье. Оказался в тюрьме, подумай об этом. Подумай, невозможно освобождение без понимания того, что наделало идолопоклонство в тебе прежде всего. И в окружающих. Почему это надо делать? Чтобы осознать глубину вот того, что наделано. Не значит ли это, что после этого все, давай жизнь с собой заканчивать? Нет. Это очень важно увидеть вот то, что наделано. Не зря Господь говорит через Исаию, помните, взгляни куда? На глубину рва, откуда Бог тебя поднял. Посмотри на скалу, на ту бесформенную глыбу, на кого вообще ты был похож? Если прямо сказать, вообще ни на кого не похож. Вот из этой бесформенной глыбы Бог слепил из тебя что-то доброе, теплое, порядочное. Взял из твоего сердца, из груди твоей сердце каменное. Дал тебе сердце плотяное, а ты предал Бога. Ты нашел альтернативу Богу. И посмотри, к чему это все пришло. Бог от тебя не отвернулся, хоть ты от Него отвернулся. Итак, это четвертое, без чего невозможно освобождение. Последнее. Освобождение невозможно без желания освободиться. Освобождение просто невозможно без того, чтобы я реально понимал, что надо освободиться. Выход всегда есть. Итак, друзья, вот это несколько моментов очень важных, на которые следует обратить внимание, без чего невозможно освобождение. Просмотри, проанализируй вот то, о чем мы говорили сегодня. Давайте пойдем далее. Сущность освобождения. Коротко можно назвать это возвращение. Освобождение – это возвращение к Богу. По-другому мы не можем представить эту картину. Возвращение всегда возможно. Возвращение всегда возможно. И хочу обратить внимание, это всегда самый лучший вариант. Освобождение всегда возможно, это всегда лучший вариант. Самое важное всегда следует помнить, что мы к этому подойдем еще, что есть тот, кто пришел на эту землю, чтобы освободить, чтобы разрушить дела дьявола, освободить, открыть твои глаза, чтобы ты увидел. Ведь грех, идолопоклонство закрывает глаза. Человек не способен видеть. Для тебя это сегодня светлая надежда, независимо от того, какая у тебя зависимость, независимо от того, какому идолу ты кланяешься, кому ты, какому идолу ты время свое посвящаешь, причем самое лучшее. Есть возможность освободиться, это всегда самый лучший вариант. Библия говорит о блудном сыне. С чего началось его покаяние? Вы помните? Очень интересное выражение. Он пришел в себя. Это второе очень важное. Прийти в себя. Прийти в себя. Предоставь Богу возможность определить твое состояние. Когда мы боремся с грехом, друзья, вспомните, пожалуйста, и не хотим, чтобы узнали о моем грехе, что мы делаем? Что мы делаем? Каждый из нас проходил эту борьбу, не так ли? Как мы хотим защитить себя? Как мы хотим показать, уйти в сторону, на кого-то другого обратить внимание, но не дать возможность даже мне самому в себя самого заглянуть? Как мы боимся вскрыть вот этот вот нарыв, эту проказу, которая мучает меня? Мы мучаемся, мы страдаем от нее, и тем не менее мы ее защищаем. Прийти в себя, дай Богу возможность войти в тебя, пусть Он проверит твое состояние. Перестань оправдываться. Господи, я устал. Есть Ты, абсолютная истина. Есть Ты, который пришел на эту землю освободить, открыть глаза. Я измучен, я устал. Господи, вот я, вот какой я есть. Води меня. Господи, проведи во мне свою работу, и Ты дай мне оценку меня самого. Мы очень часто способны искать защиту у людей. Это самая большая трагедия человека. Мы очень часто способны искать защиту у людей. А я это делаю потому, что вот это. А я это делаю потому, что вот это. И мы начинаем оправдываться. Ветхий Завет очень четко, категорично говорит о том, страшная фраза, что значит надеяться на другого человека. Вы помните выражения, которые прямо говорят об этом? Страшное слово. Проклят. Тот, кто надеется на человека. Стоит перед вами человек, которого Бог очень много ломал и выбивал из-под меня основание, на котором я стоял, когда я пытался уповать на человека. Я надеялся, вот здесь помогут, вот здесь помогут, вот здесь не зайдут, вот здесь там то сделают. Сколь часто Бог вот это основание выбивал. И много-много пришлось вот Богу надо мной провести работы, чтобы действительно пришел к одному простому пониманию. Основой твоей жизни должен быть только Господь. Ты не должен бояться людей. Ты не должен людям перед людьми выслуживаться. Бог – основа твоей жизни. Ты не можешь на них полагаться. Это твои братья и сестры, друзья, недруги, с которыми ты вместе находишься, трудишься. Основание, на кого ты полагаешься, это только Господь. Это только Господь и никто другой. Сколь часто пытался объяснять людям ситуацию, положение. Что интересно, люди всегда остаются людьми. Люди всегда остаются людьми. Есть один тот, почему важно указывать на Бога. Есть один единственный, кто никогда не предаст. Кто никогда от вас не отвернется. Кто всегда вас поймет, кто всегда рядом с вами. И самое главное, друзья, самое трогательное, есть тот, которому никогда ничего объяснять не надо. И доказывать не надо, понимаете? Потому что он просто знает все. Господи, вот такой я, как этот блудный сын, ушел от отца, отец далеко, но он пришел в себя. Что я натворил? Я был прав. Я считал, что во всем прав, когда требовал деньги, имение от своего отца. Вот тогда я был прав. Как-то приводил пример о том, что много таких вот случаев было, когда люди правы были. Я был во многих вопросах прав, как я думал. Но проходило время, и в своей правоте приходилось искренне каяться. Почему? Потому что это была моя правота. Это я так считал. Это у меня были свои понимания Священного Писания. Вот так, вот так, вот так оно должно быть правильно. Но проходило время, и в своей правоте приходилось каяться. Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня правы в том, что мы делаем. Почему? Потому что мы так делаем. Если бы мы были не уверены в том, что мы правильно делаем, мы бы не делали так, как мы поступаем. Друзья, подумайте о том, не придется ли нам в своей правоте каяться. Мы сегодня пытаемся убедить других, что все нормально. Это полный порядок, друзья. Придет время своей правоте, мы придем, придется каяться. Господи, войди в мое сердце. Боже, проверь меня. Я человек. Я человек. Предоставь Богу возможность определить твое состояние. Третье, мы говорим о сущности освобождения, что это возвращение. Откажись от притязаний на свою значимость. Исток идолопоклонства – это гордость. Я что-то значу. Я весомый. Почему со мной не считается? Откажись от притязаний на свою значимость. Когда Давид, помните его размышления, в одном из псалмов он пишет, когда я смотрю на небо, на звезды, а потом с высоты небес смотрю на человека, помните его выражение, которое он говорит о человеке? То что есть человек? Что он есть? Что ты помнишь его? Вот так попробуй, слушатель, дорогой, посмотреть. Вот так. Не вот так на себя смотреть. Тогда ты самый умный, самый правильный. Попробуй с высоты небес посмотри на того, кто все сотворил, кто милость тебе проявляет, и попробуй немножко оттуда, с высоты посмотреть на себя, если ты там увидишь себя еще, ничтожную пылинку. Что есть человек, что ты помнишь его? Ты ничто. Даже древнегреческая философия открыто говорит о том, что как много люди, многие люди хотят быть кем-то, чем-то, но едва ли мы встретим человека, который хочет быть никем. Я понимаю, каждый из нас рабочий, там, начальник, муж, глава семьи, хороший семьянин, сосед, но каждый пытается свои заслуги вот выставить, я вот такой. Как многие люди хотят быть кем-то, но мало тех, которые хотят быть никем. Неудивительно, когда Павел соприкоснулся со Христом, с тем, кто открыл ему глаза, он пришел к нему со всеми своими полномочиями, со всеми своими правительственными наградами. И когда он с Божьей благодатью соприкоснулся, посмотрел на то, что он, на Господа, на то, что Господь ему дает, посмотрел на то, что у него есть, вы помните, как он это ценил? Это правильная реакция. Я все вот это, с чем я пришел ко Христу, со своей значимостью, я все это почитаю за мусор, за ссор. Так оно написано. Это правильный приход к Богу. Откажись от притязания свою значимость. Пойми, перед Богом тебе не надо ничего доказывать. Пусть ты президент страны. Пусть ты самый первый человек на земле. Ты понимаешь, что ты просто человек. А Он есть Бог. И этого достаточно, чтобы ты просто смирился перед Ним. Откажись от притязания на свою значимость. Последнее, на что обрати внимание, в сущности освобождения, исповедуй свою независимость от Бога. Ведь идолопоклонство – это привязанность к чему-то. Если ты к чему-то привязался, то ты, простите за выражение, отвязался от Бога. Ты стал зависимым от чего-то, но независимым от Бога. Войди в Божью зависимость, и тогда ты будешь независим от идола. Я думаю, вы понимаете эту мысль. Почему мы становимся зависимыми людьми? Почему мы становимся, вернее, идолопоклонниками? Потому что как только мы выходим из-под Божьей зависимости, понятие авторитета, абсолюта, истины, высшей власти, верховной власти, как только мы от этой власти отходим в сторону, мы попадаем сразу в зависимость. Но автоматически мы попадаем в зависимость к чему-то только тогда, когда уходим от Божьей зависимости. Человек не может быть нейтральным. Если он уходит из-под Божьей защиты, он обязательно попадает в зависимость к чему-то. Почему он уходит от Божьей зависимости? Потому что слишком высоко начинает думать о себе. Гордость. Итак, истоки идолопоклонства в гордости. Жизнь освобожденного, последняя короткая мысль, и мы с вами будем молиться. Жизнь освобожденного. Признание, первое очень важно, признание Божьего авторитета и абсолютной истины над собой. То есть поставь себя вот здесь, а Господа очень высоко, даже не надо его ставить, признай, что Он там, где Он есть. Что Он абсолютный, что это авторитет, что это твой Господь. Что только Он обладает истиной, но не ты, как бы ты ни был разумный, насколько бы велико ни было твое образование, не ты обладаешь истиной, а Он обладает истиной. Как здесь не возвратиться к очень мудрой мысли одного из ведущих реформаторов периода реформации? когда с каким-то вопросом ему приходилось соприкасаться, его крылатое выражение, это правило жизни было, он всегда отвечал, а что по этому поводу говорит Писание? Это важно отметить. А что по этому поводу говорит Писание? Не как я думаю, не как я интерпретирую Писание. Когда мы пытаемся рассуждать именно с такой стороны по отношению к Писанию, то мы выступаем как эксперты. Я определяю, что в Писании относится к этой ситуации, а что к этой ситуации не относится. Я толкую Писание, друзья мои. Это слово, оно не мое. Каждый из нас, всякий раз, когда берет в руки Священное Писание, обязан понимать простую истину. Не ищи в Священном Писании оправданий своим поступкам. Не ищи. Это не твое слово. Это слово не тебе дано, чтобы ты оправдался в своих поступках. Это слово дано для того, чтобы ты посмотрел, насколько ты похож на вот этот эталон, стандарт, который представлен в Священном Писании. На эту абсолютную истину, она не в тебе, она в Священном Писании. Кто-то из мудрых людей говорит так: не входи с грязными сапогами на страницы Священного Писания. Ты там не хозяин. Хозяин – Господь. А ты всего лишь навсего прикасаешься к Божьей премудрости. Так вот, прикоснись к ней и ощути действие благодати Божьей над собой. Жизнь освобожденного, последняя мысль, жизнь по духу. Жизнь по духу. Давайте мы прочтем с вами очень интересный текст, который Павел записал в послании Галатам, глава 5, мы прочтем с 16 по 23 стихи. Здесь идет речь не только о состоянии правильном, но и неправильном. Павел пишет о том, как человек ходит по плоти и как он ходит по духу. Некоторые мысли из этого рассуждения, и мы с вами будем молиться. Итак, послание Галатам, глава 5, 16 по 23 стихи. «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, зависимость, о чем мы с вами говорили. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Многие из нас обращали внимание на очень ярко выраженную деталь вот в этом тексте. Ярко выраженную. Написано «дела плоти», их много, но плод Духа один. То есть хотя бы одно, если проявляется, это явно говорит о том, что человек находится в оппозиции к Богу. Другого быть не может. Потому что плоть именно вот таким образом и проявляется. Это нам важно помнить. Почему-то Духу Божьему угодно было именно на это обратить внимание. Сначала показать, как проявляется плоть, дела плоти. И контраст этому, как проявляется Дух, как человек живет по Духу. Для сравнения, чтобы реально можно было посмотреть, что из этого списка неприятного у нас есть. Вы помните, когда мы рассматривали первую главу послания к Римлянам и говорили об идоле моральной распущенности? Почему люди, вот у них, что приводит их к такому печальному положению? Когда люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их извращенному, коррумпированному уму, поэтому они делают вот такие непотребства. И там аналогичный список, как вы помните. Сравните, пожалуйста. Он по смыслу абсолютно ничем не отличается. Там ничего хорошего тоже не найдете. К этому состоянию человек приходит к печальному, когда Бога не заботился иметь Бога в разуме. Раз Бог не авторитет, у меня свои идеи, свои планы, вот чему я посвящаю внимание. То есть Бог в стороне. Итак, друзья, жизнь освобожденного человека – это жизнь под Божьим воздействием. человек понимает авторитет Божий, что Господь Господин его жизни, что Слово Его определяет, как мне жить, но не могу я под себя Слово подгонять. Очень часто сегодня христиане способны идти по этому пути. А вот там написано, а вот там написано. Друзья мои, очень часто вот в подобных ситуациях приходится рассуждать, сталкиваясь, говорить, указывать на один библейский пример. Когда сатана подошел ко Христу и сказал, сначала говорил ему свои идеи, вот это сделай, а потом пошел на риск и говорит, написано, вы помните, да? Очень хорошо сатана сориентировался, написано. Всегда важно помнить, Христос как на это ответил, написано так же. Это важно отметить, не всякое основание в Священном Писании является основанием для человека. Испорченная природа человека, как правило, ищет подтверждение в Писании, чтобы оправдать себя. Поэтому Христос не зря сказал, наше рассуждение было в воскресенье, помните, о волках, о лжепророках, которые приходят в овечьей одежде. Как их узнавать? Не по словам, не потому, что не на Писание ссылаются. Он прямо сказал, по плодам узнаете их. Итак, каков плод? Обратите внимание, если хоть один из перечисленных, одна из перечисленных характеристик проявляется в нашей жизни, дела плоти, друзья, наши дела плохи. Нужно прямо об этом говорить. Мы независимы от Бога. У нас есть серьезная проблема, серьезная причина беспокоиться о своем состоянии. Павел пишет, плод же Духа. Мы не будем сегодня об этом говорить, но очень важна такая подробная, но очень важна деталь. Плод Духа, если он есть, он сразу есть, и он проявляется, растет. Это не значит, что у вас сразу абсолютная радость и совершенная, не значит, что у вас абсолютное совершенство вы достигаете, но если Дух Божий вошел в вас, значит, гордость уходит в сторону, обратите внимание. Потому что главная причина, оппонент Бога, альтернатива Богу – это гордость. Входит Бог в сердце, когда Он входит? Когда я признаю Его авторитет. Когда я понимаю, что Он должен быть главным. Господи, войди в мое сердце. Это значит, я уйди. Я очень простым языком это говорю. И если Он входит, то когда Он входит, Он приходит со своим характером. Если так можно выразиться, вот Он характер. Плод же Духа. И сразу вот это состояние начинает во мне проявляться. Умиротворение, успокоение. Почему-то брат, сестра, которого вчера терпеть я не мог. Вот так и искал пути для того, чтобы ему проблему сделать. Вдруг сегодня у меня появляется к нему любовь, уважение. Что происходит? Плод Духа проявляется. Не сразу человек становится совершенным в своих отношениях с братьями, сестрами, но это сразу начинает проявляться. Итак, освобождение от зависимости, от идолопоклонства. Оно невозможно без того, чтобы признать свое полностью состояние пред Богом и захотеть избавиться. Невозможно. Обязательно нужно пониманием обращали на это внимание, что пришел тот и на нем фокусировал внимание, кто освобождает человека. Не церковь освобождает. Не опытный служитель освобождает. Наше желание сегодня указать каждому из здесь присутствующих, для тех, кто слышит нас и будет еще слышать долгое время, смотреть наши проповеди по интернету, мы указываем на того, который пришел на эту землю, чтобы открыть глаза ваши. И освободить вас, отпустить измученных на свободу и возвестить вам благость Господню, проповедовать Царство Господне. Это тот, о котором мы проповедуем. Благодаря Ему мы освобождены. Через три беседы, через три четверга мы будем говорить с вами о свободе христианина и будем немного тоже этого вопроса касаться. Сегодня у нас есть замечательная возможность, размышляя, имея целый ряд бесед на эту очень серьезную тему, обратиться к Богу. Обратиться к Богу, дать Ему возможность сегодня проверить самих себя. Боже, войди в меня. Это же Твое право. Да, я Тебе принадлежу. Войди в меня, проверь мое состояние. Господи, есть во мне то, оно всегда есть, что не соответствует Тебе, что Ты не хотел бы видеть во мне. Господи, я устал от самого себя, я устал бороться, я устал быть самым умным человеком на земле. Я хочу, чтобы ты был руководителем моей жизни, чтобы ты был главой, чтобы ты был действительно стандартным для меня, чтобы с тобой я всегда считался. Освободи меня, Господи, от меня самого. Ясно и просто. Это должно быть наше искреннее желание, а возможность для освобождения всегда есть, она и сегодня дарована. Мы Богу помолимся. Аминь.